урок. Меня просили поговорить о семинарах, о наших семинарах, как средство для нашего объединения. Ну, в принципе, все, что мы должны сделать в нашем мире, это объединиться, потому что мы с вами изучаем распространение сверху вниз света, мир бесконечности. Мир бесконечности, когда было одно единое кли, затем оно прошло стадии своего развития в мире Адам-Кадмон, и затем сразу же включился мир, который называется Некудим. И в этом мире Некудим произошло разбиение кли, оно разбилось на множество частей, которые эгоистически отделены друг от друга. И затем их дальнейшее падение в наш мир. И в нашем мире мы все разделены между собой. Причем, чем больше растет эгоизм в каждом из этих частичек, тем большее количество людей должно этот эгоизм реализовывать, чтобы было можно его исправлять. То есть делить таким образом, если в прошлом поколении эгоизма было меньше, и людей было меньше. Если в этом поколении эгоизм больше, значит, и людей требуется больше для того, чтобы у каждого была возможность исправить свой маленький эгоизм. А все наше движение вперед, оно только лишь для того, чтобы начать возвращаться в объединение. Постепенное объединение на уровень того мира, который называется мир Некудим, но он уже называется миром Ацилут. То есть это такое состояние, где мы уже начинаем объединяться и затем достигаем снова одного общего объединения в мире бесконечности. Поэтому, в принципе, каббалисты, как только начали раскрывать, что такое цель творения, программа творения, они сразу же начали между собой реализовывать это объединение. Потому что в нашем мире мы существуем для того, чтобы и здесь реально в нашем мире сделать группу. Группу. И она должна быть механически сделана. То есть группа, определенное количество людей, которые собираются между собой и объединяются, одновременно устремляясь своими мыслями буквально в мир бесконечности. Но группа должна быть. И по этому методу действовали все, начиная с Адама. Хотя эгоизм развивался, и группы в этом развивались, развивались методики соединения, объединения людей в группы. И внутри группы, в той мере, в которой соединяется, допустим, какая-то эгоистическая часть вместе. Вот, допустим, реализовывают они какое-то объединение. То есть это множество становится равным одному, единице. Значит, внутри этого, этой единицы, в мере подобия, уже начинает проявляться высший свет, высшая действительность. Следующая группа где-то там вот организует свою общность, равна единице. И так и она начинает раскрывать в себе высшее состояние. А в общем, все вместе должны пройти полное объединение, такое, что все вот эти вот разбитые части, они объединяются. Они объединяются на духовном уровне, но как они объединяются? Они объединяются в людях, существующих вот здесь, вот на земле. То есть люди остаются существовать на этой земле и объединяются в всевозможные группы, больше и больше и больше и так далее. И по мере этого объединения они начинают постигать вот эти вот ступени, по которым поднимаются вперед. Отсюда Каббалисты пишут нам, каким образом мы должны объединяться в группе. Физически, механически, морально, материально создавать эту группу. И каким образом мы духовно должны в ней сосуществовать. Значит, группа должна иметь свое место, где бы она собиралась, постоянное место. Желательно, чтобы это было личное ее место, то есть ее помещение. Там существовали бы учебники, по которым она не учится. Сегодня нам необходимо в этом месте, чтобы существовала аппаратура для нашего соединения, для нашего контакта между собой. Группа должна состоять сегодня уже из мужчин и из женщин. Она может состоять из людей разных возрастов. Раньше на это на все накладывалось большое количество ограничений. Но сегодня этого уже нет. Практически этого нет уже со времени Арии, то есть 400 последних лет. Арий сам, хотя существовало ограничение до 40 лет не изучать каббалу, человек должен повзрослеть, якобы. Вот. Но Арий сам прожил всего лишь 38 лет. Каббалисты нам все это обрисовали. И особенно помог нам в этом Рабаш. Когда пришли к нему новые ученики, и он начал расписывать для них буквально детально, каким образом создавать группу. То есть желательно, чтобы это было минимум 10 человек, чтобы они собирались между собой, чтобы они вместе изучали, чтобы они вместе устраивали трапезы, чтобы они пытались войти в такое соединение между собой, которое было бы подобно исправлению эгоизма, то есть над своим эгоизмом объединяться вместе. И так далее. Это все описано в его статьях. Вы их можете, конечно, все читать. Я думаю, что большинство из вас эти статьи знает. Кроме того, когда мы начали в последнее время сближаться и выходить на интегральное распространение, потребовалось более эффективное обсуждение всяких вопросов, которые невозможно решить в маленьком собрании. Поэтому если группа, допустим, у нас группа это где-то 300 человек, значит, необходимо ее разбивать на десятки, и образуется 30 таких кругов, по 10 человек в каждом, и мы обсуждаем там разные вопросы. Так удобней, можно дать каждому выговориться, каждому ощутить своего товарища. Эти объединения в десятки, они не должны быть постоянными, они могут быть спонтанными. Желательно, чтобы все перемешивались со всеми. Далее, все должны сидеть в кругу, чтобы подчеркивать, что все равны. Все должны наравне в этом кругу себя чувствовать. Все должна быть одинаковая возможность высказываться. Никогда не возражать один другому. Никогда, даже если мне кажется, что то, что он говорит, это что-то глупость, неверно и так далее. Я не возражаю никому, я наоборот принимаю все, что они говорят, как абсолютную правду и пытаюсь только дополнять другого. Группа, таким образом, которая собирается и обсуждает, она должна начать ощущать между собой возникающее поле. Поле взаимного включения, добра, поле любви, поле теплоты. Она должна начать ощущать, как изнутри вот этого вот собрания, допустим, где они сидят, внутри него создается какой-то такой круг теплый. Вот здесь сидят люди. А здесь вот между собой, внутри, они образуют свою сумму. как одно целое. Это не сумма в 10 раз увеличенная вместе, а это сумма во много-много раз больше, потому как их объединение ставит их в соответствие с высшей силой, которая здесь существует, с Творцом. И они начинают ощущать, что внутри них какая-то сила начинает работать. Они чувствуют подобие, свое подобие этой силе. Не знаю, как. Ну вот, так, знак подобия. Вот так. Далее. В общем, корень группы – это исходит из разбиения сосудов. То есть это чистая, четкая методика и практика исправления нас к будущему состоянию возвращения в мир бесконечности. Поэтому это очень важно. То есть если человек пропускает какое-то занятие, это не так страшно. Ну, пропустил по какой-то причине. Но если он пропускает вот такие вот объединения групповые, то это уже проблема. У него уже чего-то не будет хватать. Поэтому присутствовать на групповых таких объединениях обязательно. Значит, мы сидим в кругу, мы не возражаем друг другу, а только дополняем. Каждый преклоняет себя перед всеми остальными, что он ниже всех, принимает на себя все, что они думают, говорят, с одной стороны. С другой стороны, он показывает себя более выше всех остальных, как больше всех стремящихся к цели. То есть подает хороший пример тем, что показывает, насколько ему дорога цель, насколько она желанна, насколько он устремляется к ней, насколько он может пригнуть себя перед всеми товарищами, превратить себя просто в ничто, только для того, чтобы слиться с ними, соединиться с ними, для того, чтобы достичь той высшей цели слияния с Творцом. Далее. Все пытаются включиться друг в друга. Ну, то есть это способствует этому и разговоры их между собой, и, кроме того, их вот такое вот взаимное включение. Значит, то, что мы не возражаем, понятно. Ни в коем случае не надо говорить умных вещей. Ни каких-то заумных. Надо говорить то, что может подействовать на твоих товарищей, возбудить их к совместному соединению. Вот это самое главное. Далее. Каждый следующий говорящий в круге, он должен присоединяться, подчеркивать, еще каким-то образом расширять то, что сказано было другими. Пытаться все время прийти к одной мысли, к одному желанию. И неважно, какая мысль и какое желание. Главное, чтобы оно было одно. Движение вот в эту сторону. Вот это, значит, первое, а это второе, третье и так далее. Вот в таком виде движется по кругу. Значит, разговор, вступление. Дальше. Естественно, в садне можно обсуждать все наши духовные вопросы, все наши проблемы. Можно обсуждать урок, который мы прослушали. Можно обсуждать любую статью. В общем, все, что нам надо в нашем духовном развитии. В духовном развитии. Потому что это особая форма Ишиват Хаверим, собрания товарищей. Так как вы сейчас собирались здесь и обсуждали это все в круге. Это не имеет никакого отношения к каким-то производственным, техническим, там, бухгалтерским вашим вопросам в группе. когда вы собираетесь, чтобы обсудить там какие-то практические решения. Там, может быть, споры и всевозможные разногласия между собой. Совсем другое отношение людей друг к другу. Там серьезно на уровне нашего мира выясняются всякие вопросы. Они практически к нашему духовному росту отношения не имеют. Они могут быть сугубо специализированными. Собираются несколько человек и начинают думать о том, каким образом выпустить книжку. Какой текст, какая печать, какая обложка и так далее. К духовному не имеет отношения. То есть имеет отношение, но такое очень постороннее. Они между собой могут спорить, оспаривать свою точку зрения, не соглашаться друг с другом и так далее. Потому что это уже чисто производственные вопросы. К товарищам это отношение не имеют. Они могут после того, как хорошенько тут накричали друг на друга, пойти в соседнюю комнату или даже в этой же комнате, собраться и провести буквально через одну минуту после этого производственного совещания, где они друг друга прямо чуть ли не бить собирались, могут провести семинар. И он может получиться очень хорошим и сплоченным. Будет обниматься и говорить о любви. А до этого чуть ли не дрались между собой. Это совершенно естественно. Потому что там речь идет о том, как лучше выполнить какую-то техническую работу. И у каждого может быть своя точка зрения на постороннее что-то в нашем мире. А в семинаре должно быть абсолютное единение и любовь. Далее. Внутренняя работа во время семинаров. Все мы думаем только об одном. Чтобы возникло между нами такое теплое поле, я его называю малиновый шар, которое бы генерировало бы на нас свойства отдачи и любви. Чтобы вот прямо начал проявляться между нами Творец. Мы обязаны такого состояния достичь. Не сегодня, завтра, через неделю, месяц. Но к этому мы должны стремиться. Чтобы между нами проявилось одно единое желание, одна единая мысль, одна единая просьба, чтобы Творец между нами раскрылся, соединил нас в одно единое целое и раскрылся в этом одном едином целом. Это вкратце то, что можно говорить о наших семинарах. Как видите, очень просто все. Только объединение физическое и объединение на Творца. Семинары можно проводить виртуально. Если человек где-то живет далеко и таких много людей, они могут создать между собой там по тем-то, куда, как она называется, или там есть такие программы, когда многие могут говорить, и тогда они могут заключать между собой такие, назначать такие встречи и участвовать в таких семинарах. Конечно, это похвально. Кроме того, желательно, если мы будем создавать семинары, которые будут висеть у нас в архиве виртуальном, и любой человек может зайти в этот архив, включить какой-то семинар и участвовать в нем. То есть слушать, какие вопросы задает руководитель семинара. Это может быть я, может быть любой другой. Вот между нами проводили сегодня семинар Дима и Эрика. Прекрасный семинар, я с удовольствием слушал. И если включишь такой семинар, то ты можешь в нем сопереживать, как бы в нем участвовать. И это у человека, у которого нет другого выхода, для него это прекрасный выход, прекрасная возможность разрабатывать себя изнутри, соединяться с ними. Потому что духовное не имеет отношения к нашим расстояниям, к нашим физическим контактам. Это только для того, чтобы мы начали включаться друг в друга, чтобы было легче. Вот это то, что касается наших семинаров, лично наших, физических и виртуальных. Если на эту тему есть вопросы, пожалуйста. Потому что потом мы будем говорить о семинарах с посторонними людьми, посторонним обществом. Есть вопросы? Если да, да. Если нет, пойдем дальше. Все уснули. Угу.
Здравствуйте. У вас уже... Меня зовут Эрика, я из Киева. Вам уже в Новосибирске ровно год назад задавали вопрос, в чем разница между душевностью и духовностью. А у меня вопрос, когда мы им проводим семинар, и они достигают особого состояния, некоторые из них называют состояние душевным. И как бы в чем тут разница между душевным и духовным?
Семинар в группе?
Да. Ну, душевный, то есть, есть ли разница?
Душевное – это состояние, когда человек настраивается на то, чтобы чувствовать других ближе к себе. Такое состояние может быть и не между товарищами в группе, а вообще между посторонними людьми, которые собираются вместе, какая-нибудь компания. Они достигают вот такого вот душевного понимания, сближения друг с другом. Не имеется в виду какая-то духовная цель, а просто компания.
Но
духовное – это когда вы преследуете целью поднять себя над вашим эгоизмом, соединить себя со всеми остальными в одно единое целое, в этом едином целом ощутить Творца.
Но мы действительно сидим в семинарах, чтобы приблизиться к цели, чтобы насладить Творца, и ощущаем очень приятное ощущение. То, что называется малиновый шарик, вот это вот теплое, знаете, которое манит. Можно ли это состояние тоже называть душевным?
Можно, конечно. Да. То есть это, оно еще не духовное. Духовное – это то, к чему мы стремимся. Но это душевное пока еще, да.
А как будет тогда духовное? То есть как это ощущается?
Как будет, я вам не могу сказать. Не могу передать этого ощущения, но оно будет ощущаться как обязательно общее. Где я буду чувствовать себя пропадающим в других. Я буду чувствовать себя, как будто меня на самом деле не существует, а существует вот это оторванное от меня, и я внутри, там где-то оторвался от себя, и нахожусь внутри своих товарищей. Причем это я, оно тоже вроде бы и не я. Это вот та духовная субстанция, которая появляется и которая называется именно моим настоящим я.
Ну, я попробую осмелиться задать тогда следующий вопрос. То есть продолжение этого. Знаете, есть такое состояние, когда с товарищами, с подругами объединяешься, тоже в семинаре, говоришь о цели, читаешь, и хоть не пили нисколько алкоголя, но такое полупьяное состояние, когда действительно отключаешься от себя. Это близко к этому или нет?
Можно и с алкоголем тоже. Прошу.
Hi, Rav, Scott from the UK group.
Здравствуйте, Скотт из Англии.
What does it mean for the force of the Creator to work on a person in a workshop?
Что значит, что сила Творца работает над человеком в семинаре?
Ну, поскольку мы соединяемся вместе, то, естественно, Творец проявляется по закону совпадения свойств. То есть это сила, которая существует вокруг нас, как поле. Когда мы создаем его подобие этому полю из наших эгоистических желаний, мы их аннулируем, эгоизм в них, и над этим эгоизмом, силовым усилием пытаемся соединиться вместе, согласно нашему усилию соединиться вместе. Согласно этому, тогда это поле проявляется в нас, оно как бы индуцируется в нас. Это физический закон. Здесь нет никакой мистики. То есть наша напряженность во взаимном соединении, она начинает проявлять в соответствии с этим вот этот потенциал, который находится в поле. Это так же, как... потому что наше движение друг к другу, оно вызывает индуцирование в нас этого поля. Но так же, как если вы возьмете кусок проволоки, начнете его двигать в магнитном поле. В проволоке появится ток. электрический ток. Так ведь? То же самое и здесь. Мы начинаем двигаться в поле Творца, поле любви, отдачи. Если мы движемся в соответствии с этим полем, к взаимной отдаче и любви между собой, то в мере нашего эгоизма, насколько мы его преодолеваем, в этой мере индуцируется в нас сила этого поля.
So if I feel joy in the workshop, is that a sensation of the Creator?
Если я чувствую радость во время семинара, это есть ощущение Творца?
Нет. Это только лишь такое предварительное ощущение приятного собрания, объединения. Это не Творец. Это еще не надэгоистическое состояние.
So how do we reveal the Creator in the center of the workshop?
Так как же нам тогда раскрыть Творца в центре этого семинара?
Вот пытаться сделать такое соединение, где бы все мы пропали. Стали бы мы одной каплей. Тогда раскроется Творец. Но у вас этого не получится, мистер Скотт. Потому что это не в состоянии человека сделать. Я его очень люблю. Он постоянно так долбает меня с вопросами. Вы знаете, кто присутствует на уроках. Так вот, мы не в состоянии этого сделать. Мы в состоянии лишь достичь такого состояния, когда осознаем, что не можем сами сблизиться, соединиться. И тогда в этом отчаянном состоянии невозможности наконец-то раскроется понимание, как обратиться к Творцу, как к Нему кричать, требовать. И Он сразу же ответит. Но мы должны стремиться к Нему. А то, что не получится по дороге, это само собой.
Thank you.
Thank you.
Hello, Rav.
Здравствуйте, Рав.
In answering Scott's question, you spoke about nullifying yourself to the friends and.
В ответе на вопрос Скотта вы упомянули отмену себя перед товарищами.
And going above the disturbances.
И подъем над помехами.
And it reminded me of the question a friend sent to me an hour ago for you that you couldn't attend the congress due to financial difficulties.
И это напомнило мне вопрос, который прислал мне один товарищ, который не смог попасть на конгресс по финансовым трудностям.
Many times you say that envy, anger or jealousy can help our friends in the group help to move towards unity. Many times you say.
Часто вы говорите.
That envy, anger or jealousy.
Что зависть, злость и число почести
can help our friends in the group help to move
помогает продвинуть товарищей в группе
towards unity
к объединению.
Если они устремляются к объединению, и начинают чувствовать между собой всевозможные помехи. Всевозможные, зависть, ненависть даже, отторжения всевозможные, то тогда они должны понимать, что это дается им специально Творцом, чтобы добавить к их устремлению к объединению еще определенные силы, чтобы были достаточные для взятия первой ступени. Поэтому, когда мы идем вперед, мы всегда получаем помехи. Почему? Потому что недостаточно нашего потенциала, чтобы вскочить наверх. Я приподнялся немножко, но этого мало. Тогда меня сбрасывают вниз. еще приподнялся немножко, сбрасывают вниз. И вот так вот все вот такие вот маленькие помехи, они потом суммируются. Мы не можем подняться сразу же на первую ступень. И вообще не можем на нее подняться. Вот, допустим, я нахожусь на этом месте. Мне надо подскочить вот на такую ступень. Вот это вот первая ступень. Первая ступень. Вот это нулевая. Как я могу с нулевой ступени вскочить на первую? Творец делает это таким образом. Он разбивает эту ступень на множество состояний, на которых я иду вверх-вниз, 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 вверх-вниз и так далее. Я не могу скакать наверх, выше подняться, допустим, этого уровня я не могу. Поднимаюсь немножко, но незначительно. Но зато потом происходит суммирование всего этого состояния, всех моих этих состояний, вместе. И они являются необходимым вот этим вот уровнем, на который надо подняться. Так это происходит. Поэтому человек кажется опять то же самое, но еще, даже еще хуже, чем было раньше. И так далее. А на самом деле это все суммируется. Как говорится, каждая копейка, как бы, или грош, прута на мистер Фекшбангадур.
Скапливается.
Скапливается вместе в один большой счет, в одно большое богатство. Пока по грошку так мы собираем наше богатство. И потом оно проявляется за один раз. Поэтому самое главное в нашем пути – терпение. А в ком говорит гордость, где тут этот наш друг, доктор, тот остается со своим интересом, что называется. У того ничего не получается. Главное – терпение, пригнуть себя. Потому что только лишь в результате многих таких вот состояний, которые мы проходим, еще конгресс, еще чего-то, еще какая-то акция по распространению, еще занятия, еще семинар и так далее. Вот все накапливается. Вот эти действия, они никогда не пропадают. Они вечны. Навечно входят в ваш, как бы, расчетный лист. Сколько вам осталось еще до первой ступени? А после первой ступени становится все ясно. Дальше вы идете зрячим. Только первая ступень, она самая страшная. Поэтому она называется выходом из Египта. Все остальные ступени, они непростые. Но они в понимании, в осознании, в движении, в реальном. А эта ступень, она совершенно такая закрытая. Окей?
Thank you.
Здравствуйте, Раф. Георгий из Болгарии. У меня вот такой простой вопрос. Да. У меня такой простой вопрос. Почему нам так легко здесь на семинарах объединяться, а так сложно в жизни? Вообще-то, и почему так сложно объединять маленькую группу, чем большую?
Ну, большая группа все-таки, она сама себя уже держит. Маленькая группа, там слишком много разных проявляющихся очень резко мыслей, желаний. Я не знаю, что за проблемы у вас в группе.
Я вообще говорю.
Вообще в группе. Может быть, потому что это смешанная группа, мужская и женская?
Да, да. Мужская и женская.
Если это женская группа,
то... Я в принципе говорю, почему маленькую группу так сложно в принципе объединять. Потому что это...
Ну, потому что несколько человек, они всегда между собой находятся в каком-то противоречии. Сразу же эгоизм, гордость, ревность, еще чего-то. Потому что это проявляется, естественно, для того, чтобы им расти. Но при малом количестве... людей это очень тяжело. Я знаю это. Надо, поэтому желательно, чтобы группа была, ну, хотя бы 10 человек. И если там много женщин, то это хорошо. Женщины стабилизируют группу. Успокаивают. Так вот. Смягчают. Так что самое главное, чтобы вы были наравне в этой группе и мужчины, и женщины. Они отталкивали их куда-то в сторону. Вот. Если они будут наравне с вами, то они вам очень помогут, чтобы группа существовала хорошо. Ну и набирайте поскорее людей.
Да. Ну мы и набираем. А вот второй вопрос был насчет семинаров. Почему так легко объединяться на семинарах, а в жизни так сложно?
А вы устраиваете почаще семинары?
Спасибо.
Я советую часто делать.
Hello, Rav. I am Cătălin from Romania.
Здравствуйте, Рав. Я Каталин из Румынии.
We are 20 Romanians at this congress.
Нас на этом конгрессе 20 человек.
And they receive great inspiration, our friends. They are very inspired and glad to participate here.
И мы все получили огромное впечатление, мы очень вдохновлены.
But I know that when we go home, the distance and the hardship of the day-to-day life will separate us, and maybe some of us will forgive the impression that we received here.
Но мы все понимаем, что когда мы вернемся домой, то рутина дневная и расстояние между нами заставят некоторых из нас забыть это ощущение.
So my question is, how do we remain connected through the day-to-day life and no matter what event come to us, to be able to stay connected and to participate to the life of the group?
И поэтому вопрос, как нам оставаться соединенными в обычной жизни и продолжать вот это объединение?
Во-первых, вы должны советоваться с другими группами. Есть много групп в мире, сильных, хороших, саморазвивающихся, практически самостоятельных, которые точно смогут существовать в любом состоянии. Я лично считаю, что самое главное – это все-таки присутствовать на уроках, на утренних. Тем более вот эта часть мира, Европа, Восточная Европа, Западная Европа, практически в одно и то же время с нами. Утренний урок он дает... Тот заряд, который вам необходим для духовного роста. Конечно, он не заменяет собой ни семинаров, ни распространения, но без него вы просто выпадаете из общего потока. А это как река, которая течет, течет, течет. Вы можете во время вашего плавания по реке делать какие-то свои собственные движения, но без участия в утреннем уроке это практически невозможно. Хотя бы не полный утренний урок, но из 3 часов 1.5-2 часа. И если вы не участвуете на утреннем уроке, значит, этот день можете вычеркнуть из своей жизни. И не только этот один день, а то, что вы, так сказать, пропустили. Это первое. Второе – участие в общих семинарах. Третье – это участие в распространении и так далее. Вот и мне кажется, что на сегодня есть абсолютно достаточно всего человеку, который действительно хочет продвигаться. Если он хочет быть уверенным в том, что он будет продвигаться и правильно, то у него есть на кого опереться. Он может участвовать во всем. Виртуально есть, у него возможность связи есть с огромным количеством групп. Есть переводы всех материалов. Я не знаю, как именно на румынский язык, но тоже есть, я уверен. Может быть, не все, конечно, но я не знаю, не вижу проблем. Я лично не вижу проблем сегодня, после того, как мы проделали такую огромную работу. Все выставлено, все бесплатно, обо всем вам сообщается, когда семинары, когда трапезы, когда уроки, возможно, задавать вопросы. Он, берите пример от Скотта из Англии. Вы его слышите почти на каждом уроке. Задает вопросы. Он, может, задает там 20 вопросов, но один вопрос попадает. И вы пробуете то же самое.
Thank you. I wanted also to ask, how do we get together with women? Because I think in our group we have we are unable to understand the relation with our women in the group, women.
Как нам связаться? Это другой вопрос. Как нам связаться с женщинами в группе? Мы не совсем понимаем вот эту связь, которая должна между нами присутствовать.
А при чем тут женщины в группе? В группе нет женщин и мужчин. В группе есть товарищи. Я лично не вижу, когда я смотрю в группе на людей, я не вижу пола. Не считайте меня каким-то таким бездушным. Наоборот, у каббалиста обостряются все ощущения и влечения, чтобы вы знали. Но когда в группе, когда занимаешься именно методикой духовного возвышения, ты отрываешься от всевозможных каких-то особенностей нашего мира. И тут ничего не действует, никаких там женщин, мужчин. Сделайте так, чтобы они вас минимально отвлекали. Может быть, если вам трудно пока еще, но женщины должны участвовать в жизни группы. А где вы видели вообще группы, которые бы были чисто мужскими? Ну, какие это могут быть группы? Футбольная команда? Ну, какие? Где? Чисто религиозные, может быть, такие вот особенные? Иудейские, мусульманские? А в принципе, когда мы занимаемся методикой духовного сближения над собой, то я не вижу препятствий. Не вижу препятствий. Тем более мы начинаем, когда сейчас заниматься распространением интегральным, то просто нам необходимо работать на этом месте с женщинами. Во время уроков там должно быть все-таки сепарировано мужская часть от женской, чтобы не мешать, чтобы не отвлекать. Во время семинаров иногда это надо делать. Но смотря какие темы. Если это темы общие, групповые, что мы должны сделать, как выходить к людям и так далее, мы обсуждаем, тогда и женщины наравне участвуют. А если мы говорим о чисто связи между собой товарищей, о взаимном проникновении, любви, тогда женщины могут мешать. Тогда они должны между собой собираться отдельно в группы. Но это мы делаем, это вы увидите и узнаете. Это все не сложно. Да.
Здравствуйте, Раф. Я первый раз на этом конгрессе. Меня зовут Татьяна, я из Бельгии. Меня очень вдохновил этот конгресс. И я хотела бы задать вам такой вопрос. Какой мне сделать первый шаг на расширение и создание группы в Бельгии? чтобы людей не отпугнуть, а наоборот привлечь?
Не знаю. Я на самом деле не знаю, потому что я этим не занимаюсь, у меня нет практики в этом никакого опыта. Я знаю только одно. Если вы хотите обращаться к людям, вы должны обращаться к их эгоизму, а еще лучше внутри эгоизма обращаться к тому, что они желают, чего у них нет. Это может быть здоровье, воспитание детей, семейные проблемы, все что угодно. Но обращаться именно к тому, что их интересует, что их тревожит. Каким образом обращаться, это зависит от местных условий, я ничего не могу сказать. Но поскольку человек – это эгоистическое существо и заботится о себе, значит, вы должны обратиться к тому, что его заботит.
Но так как это эмиграция, я думаю, что самый первый пункт – это одиночество.
Как?
Одиночество.
Ну, тогда это все просто.
Понятно, спасибо.
Снова здравствуйте. Это работа. Явно Каббала мне дает силы. Я не могу поверить, что второй раз хочу слово. Простите, но я еще предыдущим вопросом. Потому что мне очень волнуются мужчины и женщины и семинары. Я не поняла, почему в Каббале так разделение мужской и женской группы?
Ну, я же сказал, меня спрашивали здесь, почему тут сидят женщины, а там мужчины. Я сказал, я рассаживаю их, чтобы мужчины смотрели на меня, а не на соседку.
Я очень...
Ну, мы же с вами взрослые люди, мы понимаем, что это мешает, отвлекает.
Я не думаю.
Вы не думаете, а я вам как мужчина говорю, что отвлекает.
Наверное, между прочим, прекрасно. Между прочим, я в первый раз только хороший мужчина на одно место увидел.
Хороший у нас
хороший,
мужчина, правда?
Лучше. Но я влюблена уже 3 седмицы. И мне не
вижу. Ну хорошо, вам-то
спасибо.
Проще.
Спасибо.
У нас нет другого выхода. В принципе, только это и проблема. Мы собираемся, чтобы думать о цели твоей. А женщина может здесь мужчине помешать. Поэтому лучше всего для женщин, для самих, когда они приходят на такие семинары, на конгрессы, скромнее одеваться и меньше показываться, меньше отвлекать мужчин.
Хорошо, спасибо.
Мы вам будем очень благодарны.
Здравствуйте, Рав, я Кирилл из Тбилиси. Находиться в правой линии 23,5 часов и всего полчаса в левой, что это означает? Я управляю своими эмоциями и заказываю настроение, и мне это трудно.
Это так говорится. То есть... Если вы будете все время направлены на правую линию, то у вас автоматически получится такое соответствие между правой и левой линией. 23,5 и полчаса. Так что не надо никуда отвлекаться. Думайте только о правой линии.
Спасибо.
То есть отдача и любовь. А эгоизм в левой линии, он сам себя найдет и сам себя проявит. Дай Бог, чтобы это было всего полчаса.
Спасибо.
I'm Wim from the Dutch group. Raf,
я Вим из голландской группы.
You have explained this about the factory work, and this can lead to all kind of funny situations. I think every group knows about it.
Вы объясняли, что работа на предприятии может привести к разным интересным ситуациям.
Is it possible to solve factory work through seminars? So actually discuss what needs to be discussed about building dissemination programs through a seminar. Is that what we can do, or should we only do it before and after these meetings?
Возможно ли строить сам процесс решения этих проблем, выстраивания процесса работы в виде семинара? Или это только для настройки до и после?
Только между товарищами, только в сближении с Творцом годятся семинары. Все остальное должно решаться, как на обычном предприятии. Ты начальник, а я подчиненный. Мы не равны. Он специалист, а я не специалист. Мы не равны. И так далее. У каждого своя должность, у каждого своя ответственность. А в группе, в семинаре это совсем другое. Да.
Эдгар из Лондона. Лондон. Мы изучаем, что мы должны прийти к вратам слез. Как нам понять, что мы не обманываем сами себя?
Мы не сможем обмануть самих себя, потому что нас настолько болтают, вот, трясут свыше, что в итоге мы обязательно придем к просьбе, к настоящей просьбе к Творцу о нашем духовном спасении. Эта методика работает. Мы должны просто пытаться выполнить максимально ее требования. Ускорить процесс развития. Но обязательно мы придем к этому. То есть, ну, я вам обещаю, я знаю, как это происходит уже на себе. Так что вы развиваетесь. Основная масса людей, которые вместе с нами участвуют повседневно в нашем развитии, она идет вперед, и я надеюсь, что действительно вот в ближайшее время начнет проявляться в нас. Да вы сегодня уже можете читать Библию, книги другие, и понимать, что мы находимся на правильном пути. Вы будете чувствовать и понимать что-то, о чем там говорится. Это все написано каббалистами. Так что будете плакать, не волнуйтесь.
Что имеете в виду, что мы будем плакать? Это будет видно?
Настоящие... Нет, не имеется в виду. Слезы – это ощущение собственного бессилия. Ощущение катнут. То есть слабого, маленького состояния, когда я не в состоянии ничего сделать. Это называется врата слез. Только Творец может сделать вместо меня.
И вот в этом месте, как понять, что я точно пришел, а не обманываю?
Вам дадут это понять. Не волнуйтесь. Вы делаете то, что вам сейчас надо делать. А каждое новое состояние, оно будет раскрываться. И раскрываться неожиданно, и вы не будете знать, почему и как оно раскрывается. Это новый решимот. Новый решимот. Когда они раскрываются в нас, то... У человека появляется новое состояние. Идите просто вперед, и вы увидите, как все возникает само собой. Это последний вопрос. Потом у нас семинар сейчас есть, да? Или нет? Руководители... Что у нас после этого? Семинар? Тов, быстренько.
Оксана, Берлин. У меня вопрос: родители и дети. И вот, кстати, проведение семинаров, допустим, в семье, если ребенок как бы не в теме. Вот моей дочери 18 лет, она с 12 варится в этом во всем, но не занимается и не имеет ничего против. И я вижу, что мы расходимся с ней совершенно в интересах. Она больше варится во внешнем мире, а меня, я со внешним миром контактирую очень, ну, избирательно, строго, как вы сказали, по работе.
Но,
да?
Но.
Можно ли в семье, она согласна, как я говорю, давай будем садиться вдвоем и вот наподобие семинара обсуждать какие-то вопросы.
Конечно.
И какие вопросы поднимать? То, что ее волнует, или меня волнует, или какой-то посторонний общий вопрос?
Нет, когда вас волнуют общие вопросы, семейные вопросы, там жизненные вопросы, это не семинар. Это не семинар. Вы можете так обсуждать, конечно, все что угодно, но семинар — это когда вы поднимаетесь над собой к Творцу.
Вот она интересуется, она задает вопросы.
Ну, это то, что я могу сказать. Я не могу входить в ваши там отношения с дочкой. У нас есть здесь много нашей молодежи, которая выросла у нас, которая родилась при мне, и сегодня ему там уже по чуть не по 20 лет. Есть молодые, есть более пожилые и так далее. Так что можете у них узнать, как это происходит.
Спасибо.
Все, товарищи, переходим к семинару. Встаем, организуемся. Я вас прошу немножко взбодриться. Музыка. Ну, маэстро, марш.